Сейчас мы продолжим читать статью святителя Игнатия. Очень такой сегодня практического плана момент из этой статьи. Именно то, как проявляется действие святых христовых тайн в душе человека. Конечно, из того, что говорит святитель Игнатий, не все можно применить к себе. Как в нем проявлялось действие святых христовых тайн, вот он сейчас нам будет говорить в других подвижниках, как оно проявлялось. Не все будет похоже на нас, но все-таки общий взгляд и главная мысль, которая лежит в основании вот этих вот выводов, которые делает святитель Игнатий, мысль очень важна. Вот эту мысль надо как-то поймать и ее постараться запомнить. Так, при установлении преобразовательных жертв, то есть речь идет о Ветхом Завете, дозволено было употребление в пищу мяс, приготовленных на огне. Но воспрещено употребление крови. Так было в Ветхом Завете? Кто-нибудь помнит? Значит, мясо можно было употреблять, а кровь должна была обязательно быть сцежена, как бы вылита из этого закланного животного, жертвенного животного. Кровь было запрещено употреблять в пищу. В причину воспрещения объявлено следующее. «За не душа всякие плоти, кровь его есть». То есть, потому что душа каждой плоти – это его кровь. Если так примерно перевести на русский язык, в крови душа. Еще проще, если сказать, потому что в крови душа. Итак, в Ветхом Завете было четкое понимание, что поскольку в крови душа, то когда заколают животное, то кровь должна быть излита, излита в землю. А мясо разрешается употреблять. Почему? Потому что в крови душа этого животного. И если эту кровь принимать в пищу, то вместе с этой кровью и какие-то качества души вот этого животного могут каким-то образом коснуться души человека, который употребляет кровь в пищу. Поэтому и в Ветхом Завете это было запрещено, и в Новом Завете. В Новом Завете это тоже относится к смертным грехам. Посмотрите, как все необычно. Кажется, ну уж это вроде бы в Новый Завет оно по какой причине перешло, а вот перешло. Перешло. Вот апостолы, когда рассуждали об этом вопросе, то они определили, что это уже вопрос не связан с временем. И Ветхий и Новый Завет здесь не меняет отношение к этому делу. Если в крови душа, то нельзя употреблять эту кровь, чтобы не принять качество души того животного, кровь которого будет употреблять человек. Качество души. Помимо химических процессов, которые там происходят, когда в составе крови есть какие-то определенные вещества, ну, которые воздействуют, реально воздействуют на человека. Тот же адреналин, например, или там еще какие-то другие вещества, которые в организме животного очень похожи на то, как и в организме человека. То есть, например, если этот адреналин животного попадает в кровь через пищу в человека, то человек просто может стать гневливым, там, раздражительным и прочее. То есть какие-то даже химические здесь процессы, и то надо учитывать. Когда была принесена новозаветная жертва, преобразованная слабыми тенями Ветхого Завета, как дальше через запятую еще уточняет вопрос – когда принесена была новозаветная жертва жрецом Господом, который был и жертва, и жрец, то есть еще как бы подчеркивает здесь святитель Игнатий, что здесь далеко не то, что было в Ветхом Завете, далеко не то, и жертва, и жрец сам Бог, свое человеческое естество приносит в жертву. А преподобный Симеон Новобогослов, он говорит такие удивительные слова, что человеческое естество Сына приносится в жертву Божеству Отца, Сына и Святаго Духа. Это против тех, кто сейчас, в последние годы, пытается заявлять, что жертва – это не наше учение, не православное учение. Это якобы там, вот на Западе, у них вот что-то так слишком, оно так жестко все это там как-то выглядит. Нет, это наше православное учение о жертве Христа, искупительная жертва Христа. Взял все грехи всех людей, взял на себя все грехи всех людей. Не фактическим образом, не так, что сам стал грешным, а относительным образом, то есть пострадал за грехи всех людей, искупил своей кровью все человечество от греха. И для этого, конечно, нужна была жертва чистая, без греха, совершенная жертва. Другую жертву не может принять божество. Итак, обратим внимание, как мудро преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что человеческое естество Сына Божия было принесено в жертву Божеству Отца, Сына и Святаго Духа. Человеческое приносится в жертву Божественному. Итак, сам Господь, который был и жертвой, и жрец, тогда вышло, то есть когда совершилось вот это событие, жертва была принесена, жертва Сына Божьего, тогда вышло от Бога иное повеление о жертвенной крови. Жертвенная кровь, кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте за нас, ради нашего спасения. Итак, что это за повеление? «Пейте от нее все, сия бы есть кровь моя Нового Завета». Вот как говорит Господь. Посмотрите, Ветхий Завет запрещает употребление крови, животных, которых приносили в жертву. В Новом Завете совершается последняя жертва. Ветхозаветные жертвы были только прообразом этой жертвы. Настоящая жертва совершается в Новом Завете. И сейчас повеление «пейте эту кровь все», «пейте кровь этой жертвы». Потому что это есть кровь моя Нового Завета, говорит Господь Иисус Христос. То есть «пейте от нее все», опять по смыслу мы должны понимать, все те, кто вступил в Новый Завет с Богом, кто признал Господа Иисуса Христа Спасителем, принял закон, который принес Господь Иисус Христос, исполняет этот закон, принимает таинство в той церкви, в которой Господь Иисус Христос дал благодать Святого Духа для совершения этих таинств. Итак, теперь пейте от нее все. Почему? По той же причине, говорит святитель Игнатий, по той же причине, почему в Ветхом Завете было запрещено, в Новом Завете повелевается всем. Почему? Потому что в крови душа. В крови душа. В Ветхом Завете это были животные, и нельзя было употреблять кровь этих животных, чтобы не воспринять качество душ вот этих животных, кровь которых человек не должен был употреблять, чтобы не воспринять качество этих животных. А в Новом Завете повеление «пейте от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета» по этой же причине, что в крови душа повелевается всем пить кровь Христа. Вот это понятно, да, вот этот момент? Вот это то, что мы должны, как христиане, понять, уловить, как бы. Вот в основании таинства лежит вот это понимание. То есть, почему мы должны принимать кровь Христа? Почему мы должны причащаться? Потому что в крови Христа, что? Душа Христа. Душа Христа. Как кровь животных нельзя употреблять, чтобы качество душ животных не воспринять, так кровь Христа нужно принимать, чтобы что? Качество души Христа в себя принять. Логично, да? Все верно? Вот посмотрите, вот эти вот открытия для нас, когда мы 10, 20, 30 лет порой причащаемся, а вот этих вот вещей как бы не осознаем, не понимаем. Если в основании необходимости нашего причащения лежит вот это понятие, то оно какое-то значение для нас имеет или нет? Мы какие-то выводы можем из этого сделать для себя? Выводы. Ну давайте вот еще раз уточним. В крови Христа, душа Христа, мы принимаем в причастии кровь Христа. Какой вывод из этого мы должны сделать? Ну, смелая нашлась одна. Страшно ведь, правда, так сказать? Страшновато так сказать. Но для нас, христиан, это должно быть абсолютно понятно. Абсолютно понятно. В теории это так, и в практике надо, мы должны в этом убедиться на 10, на 30, на 100, на 1000 раз. Мы должны в этом убедиться на практике, что принимая в себя кровь Христа, мы должны вместе с кровью Христа воспринимать в свою душу, душу Христа. И значит, от души Христа воспринимать те качества, которыми обладает душа Христа. Страшновато? Теперь задать себе еще нужный вопрос. У меня эти качества появляются после причастия? Если я Христа принимал, душа Его соединяется с моей душой, значит, качества души Христовой должны во мне проявиться, ведь правда? Чего-то, братья и сестры, молчите упорно. Но я же следующий вопрос сейчас задам. Понимаете же, какой? Потому и молчите же, я же понимаю. И я тоже такой же, я тоже такой же. Когда я читал вот эти вот слова много лет назад, страшно было. Было очень страшно. Почему? Потому что здесь обличение, прямое обличение. Ты вчера причащался. тебе проявилось хоть одно качество Христа? Стерпел домашних, простил обиду, не орал, не злился, не осуждал, миловал всех, кто бы ни был, врагов простил своих. Что ты там еще должен был делать, подобно Христу? Жизнь свою готов был отдать, не только там чего-то отдать там из кармана, жизнь свою бы готов был отдать. И прочие заповеди евангельские, по которым сам Господь живет на земле, когда показывает нам, как нужно исполнять тот закон, который Он дал. И нам оставил этот же закон, по которому мы должны жить. Итак, если мы склонны закон евангельский выполнять после причастия, ну, значит, правильно, душа Христа вошла в нас, это же Его закон. Он же сам показал, как Он его не только дал, Он его исполнил, до предельных своих заповедей душу свою положил за всех нас. Или хотя бы в каких-то некоторых оттенках, в некоторых деталях хотя бы, проявлялось или нет качество Христа. В очередном искушении, которое случилось еще по дороге из храма домой, или когда мы зашли в магазин, или когда ехали в транспорте, или стояли на остановке, или когда кто-то нам позвонил со своими бреднями очередными, когда кто-то нам начал навязывать словесно свои смертные грехи в своих выражениях, необузданных и несдержанных, мы отвергли это или промолчали? Нам хотелось молиться, идя домой и заходя в дом. Нам хотелось читать духовную литературу. Или хотя бы служить ближним. Вот ни читать, ни молиться не дадут. Не дадут. Потому что дома вот так вот все. Все ждут, не дождутся, когда придет этот или это. И сейчас все нападут и будут что-нибудь требовать, свои претензии предъявлять. Хотелось им служить, как Господь послужил всем нам. И даже жизнь свою отдал. Когда претензии предъявляли, можно было стерпеть, не ответить злом на зло. Там столько мельчайших примеров вот в нашей реальной практике, в нашей реальной жизни, по которым мы могли бы себя оценить. Было это в нас, действовало в нас или не действовало. Или, как обычно, пришли и все забыли, и пошло-поехало, и страсти еще больше воспалились, и сами себя уже не контролируем. К концу недели порой вспомним, или что-нибудь, когда случится в середине недели уже, до отчаяния доведет нас злой дух. Начинаем вспоминать, что это со мной, 3 дня происходит, что это происходит со мной. А то и происходит, что 3 дня назад ты причащался человеком. После этого начинаем каяться, сокрушаться, в страхе, что вот неделя же проходит, некоторые христиане современные приучают себя, заставляют себя ходить на исповедь раз в неделю и пытаться стараться готовиться к святому причастию раз в неделю. Ну, то есть каждую неделю пытаться причащаться. Очень удобный режим для святого причастия, для наблюдения над собой, для контроля над состоянием своей души, над своим поведением, потому что расслабляться некогда. Ты сегодня причащался, ты должен хранить то, что ты принял, а с половиной недели ты должен же готовиться к очередному причастию и должен смотреть, тебе же опять уже на исповедь идти, как бы тебе в осуждении Христа не принять. И вот этот режим, он просто вводит человека в реальную христианскую жизнь. Как бы естественным образом понуждает человека жить по-христиански, помнить о том, что отчет буду давать за все. И вот уже сейчас, через неделю на исповеди должен буду отчитаться, какие грехи я опять совершил. Или какие грехи я на ходу, в мыслях еще увидев, отверг как-то с Божьей помощью. Итак, ну лучше нам почитать, что об этом написал святитель Игнатий, чтобы было еще понятнее. «Все приглашаются, все, кто вступил в Новый Завет со Христом, все приглашаются к употреблению крови Христовой. Приглашение совершается по той же причине, по которой произнесено в Ветхом Завете воспрещение. В крови Христовой душа его». Дальше, смотрите, святитель Игнатий делится своим впечатлением, которое для нас не совсем понятно, не совсем подходит, но все-таки давайте прочитаем образец. Образец, как он свое впечатление говорит от святого причащения. «Ясно ощущается при причащении». Вот первое слово нам убирать надо сразу, да, ведь? Вот у него ясно ощущалось при причащении, ясно. Ему было ясно. Вот нам чаще всего ничего не ясно, ничего не ясно. И проанализировать не можем, и критериев нет, и нас со стороны не привыкли проверять. И нам и не предлагает, собственно, никто вот эту проверку, что давайте мы посмотрим, какое состояние-то ваше было. Ну, как врачи, заботливые врачи, назначая лечение, они через некоторое время назначают прием человеку повторный, и человек приходит, и он, ну, врач спрашивает его, как состояние, как действовали лекарства, не было ли каких там обострений. Итак, ясно ощущается при причащении святых тайн, Трепет прям дальше, слушайте. Прикосновение души Христовой к душе причащающегося. Соединение души Христовой с душою причащающегося. Вот ясно для святителя Игнатия, да, ясно. Дальше он нас утешит. На следующей или на третьей странице, не помню, он дальше нас утешит, он все-таки скажет, что если и не сразу, то постепенно, если вести правильную работу над собой, то потом оно ясней и ясней становится, год от года становится понятнее и понятнее. Но если этого не делать, оно никогда ясным не станет. Оно даже отчасти понятным-то нам не будет, не становится. Вот смотрите дальше опять. Очень интересно. «Без слов, без наставления словами начинает душа ощущать в себе чуждое падшему естеству ее, вот этой нашей души, какая она была всегда, то, что не свойственно было человеку, то, что человек где-то читал, по теории представлял, что вот оно примерно так должно быть. У христиан примерно так бывает. И человек это уже знал. И вдруг, не имея возможности так жить, так делать, вдруг после причастия, если человек действительно принял Христа, такой человек при внимательном наблюдении над собой, он может заметить эти проявления впервые, как оно начинает действовать там, изнутри, само. Хотя раньше заставлял себя, и так не получалось. Вот первое удивительное открытие для некоторых внимательных христиан, которые действительно ведут борьбу со своими страстями, вот оно начинает действовать внутри. То, что знал, но не мог себя заставить так сделать, или делал как-нибудь вот так коряво, делал на вид одно, по виду, по внешнему, а внутри оно было все равно не так. Все равно была примесь этих страстей, все равно некачественно, нечисто это выполнял. И было понятно, что это больше, ну, подделка, чем действительное вот правильное поведение. А тут он говорит, святитель Игнатий, это действие начинает естественно происходить в человеке. И вот что он говорит такое, например, успокоение. Ну, это для него свойственно, мы опять скидку делаем на то, что мы-то не такие. Кротость, смирение. То есть для нас это некоторые элементы вот этих добродетелей. Дальше он пишет, любовь ко всем. Сразу уберем, потому что нас это не касается. Нам бы сказать, способность терпеть. Правильнее было бы, да? Способность терпеть наших ближних, вот с их недостатками, с их этими придирками, с их немощами, с их постоянной вот этой какой-то занудностью, настырностью, требовательностью, вредностью вот этой вот, вот что в ближних иногда бывает. Терпеть. Вот способность их таких терпеть. Если раньше на такое поведение домашних заорать хотелось в ответ, ну, по крайней мере, внутри гнев вскипал сразу же, если и сдерживали его изо всех сил, кусая губы до крови. Или уходили в другую комнату, чтобы не разорвало вообще. То здесь, в этот момент, оно внутри какой-то оттенок и намек там как бы есть на то, что надо бы разораться по привычке, как бы бес там подсказывает, ну ты что, ну давай, как обычно, мы же с тобой привыкли всю жизнь так. И вдруг человек понимает, что это предложение изнутри, оно не обладает силой, оно не обладает способностью реально исполниться. Что-то связывает это предложение, какая-то другая, более мощная сила не дает ему завладеть умом человека. И сейчас, как раньше, открыть рот и начать там поливать всех своей злобой, ядом своим. Вот, вот эти первые такие положительные последствия, когда люди замечают, они говорят, потрясающе, говорят, потрясающе. То есть Господь нам, немощным, дает возможность вот это вот увидеть, ощутить. Как то самое зло, с которым еще накануне ничего не могли делать, не могли его сдерживать, только сожалели о том, что оно лезет и лезет, каялись в том, что оно постоянно проявляется. И тут вдруг, после святого причащения, некоторые, не всегда, я не говорю, что это вот на 100% у всех, но те, кто это обнаруживают, приходят в удивительнейшее такое потрясение. Они говорят, вот это да, вот это да. Есть та сила, которая сильнее моих страстей и моих грехов. Она связывает их. Я сегодня ни на кого не наорал, люди говорят. Достижение. Я сегодня не хотел лезть в этот интернет проклятый. Мне сегодня новости не были важны, не были интересны. Мне сегодня звонили по телефону, и я понимал, что звонок неважный, опять какая-нибудь пустота, пустословие. Я не отвечал, писал записку, простите, я занят. Если что важное, пишите. Вот труды святителя Игнатия, которые уже полгода не хватало сил и времени открыть, вдруг сегодня рука сама потянулась, достал, открыл и читаю про себя, и читаю и понимаю. А на молитвенном правиле ум не летал куда попало, И не думал о всех проблемах, которые ждут впереди, о прошлых, которые уже не изменить, но так важно их все как-то перетрясти на 100 раз. А вдруг думал о том, как же я предстану перед Богом в моем вот этом состоянии, что я отвечу тебе, Господи. Вот такие странные перемены обнаруживают современные христиане и, конечно, приходят в некоторые потрясения. Насколько изменяется действие внутри, через это внутреннее изменение, насколько изменяется внешнее поведение человека. Домашний не видит от него того, что видели всегда раньше. И наоборот, видят что-то новое, что-то другое, чего раньше хотели видеть, но не видели почти никогда. Итак, любовь ко всем, способность хотя бы терпеть их всех, холодность к тленному, вот к миру всему, к делам этого мира, к этой бессмысленной гонке, беготне и суете. Нет этого, и человек переживает, как ему это добыть, как ему вот это достать, как бы вот это вот приобрести. А то, что есть, трясется и трепещет, ой, как бы этого не лишиться, как бы это не потерять, как оно дорого, и хочется его погладить и прижать к себе вещь, какую-нибудь вещь или пачку денег, какая-нибудь там заработанная, например, так любезно бывает человеку, или какие-нибудь другие безделушки. А женщины, они все рецепты сразу проверяют. Бывает такое, нет, сестры? В воскресенье после причастия сразу в интернет говорят, что бы сегодня приготовить для моих любимых, и зависают на 2 часа. Некоторые рассказывают такие вот курьезы. После причастия пришли, говорят, ну чем-то же надо любовь свою показать своим домашним. Ну чем? Ну терпели бы их, да и все. Приготовили бы обычную еду, она была бы вкуснее 2 раза, чем обычно. И они бы были очень довольны. Нет, надо что-то особенное, говорят, им сегодня приготовить. Ну, там в интернете много всего особенного. Ролики всякие разные, как это все делается. Ролики под музыку. Ну, там соответствующие специалисты все это показывают. Потом пробуют, как это вкусно, там говорят, и класс. Ну, насмотрелись, отравились. Хорошо, если блюдо, которое так старались приготовить, потом сгорит. Ну, чтобы не было уже окончательного тщеславия. Вот, от того, что вот... В неправильном, не в том направлении. Враг может увести душу запросто. Хоть куда. Так. К тленному и приходящему. И наоборот, сочувствие к будущему веку. То есть размышление о вечности. Размышление о своей будущей вечной участи. Вот это становится для человека нормальным, естественным. То, что для нас скучно в нашем обычном состоянии греховности, что нам интересно думать, о чем интересно думать, когда мы в состоянии вот этой страстности находимся? О всем земном, о всем греховном, во всем страстном, и из прошлого, и о будущем мечтать. Но все будет на основе вот этих страстей. И тут вдруг, если благодать их свяжет, то вдруг появляется откуда-то ясное понимание, что все это пустое. Всему этому придет конец. Этим не насытишься и не насладишься. В погоне за этим потеряешь главное. А жизнь такая короткая штука, у некоторых кончается она намного раньше, чем многие думают и мечтают об этом. А вечность? Вечность может наступить неожиданно. Прямо вот сегодня или завтра. И в этой вечности первое, что придется нам перенести и испытать, это суд. Приговор суда божественного. О том, что я здесь достиг, здесь на земле, достиг подобия Христу, тогда будет открыт рай. Сохранил себе подобие дьяволу, то есть страсти, будет открыт давно нас ожидающий, алчущий поглотить нас ад. И вот это размышление, оно не тягостно, оно не мучительно христианину в такой момент, оно как бы естественно становится, оно естественно и просто делается, как родное, как свое, как необходимое человеку. Попробуй заставь себя человек переживать о смерти, о суде Божьем, когда в суете своих страстей. Говорят люди, ну я пытаюсь, а не получается. Я снова завожу ум на это рассуждение, он опять куда-то улетает. Вот он результат действия страстей, отсутствия благодати. Если мы не можем размышлять на эту тему, на тему о вечности, о суде, о смерти, об аде, ну значит в этот момент благодати нет почему-то, она отошла от нас. Мы ее чем-то отогнали, хотя, может быть, мы сегодня причащались, ну или вчера. Но если мы не можем размышлять об этих вещах, которые есть основание нашей веры, страх Божий – первая движущая сила. Если нет этой первой добродетели, ничего больше не будет, отцы говорят. В этом корень, в этом начало спасения. По-другому никто не спасался никак. Были исключительные случаи, но мы же не должны на эти исключения равняться. Признать себя исключительным человеком – тоже признак большой гордости. Если кому-то Господь давал особым своим промыслом какие-то дарования от младенчества, от детских лет, то ведь это тоже причина какая-то была. Сейчас некоторые люди ломают голову о том, а вот как блаженная Матрона Московская, вот как она проходила путь вашей борьбы со страстями? А может, она в смертных грехах каялась? Вы вот тут навязываете, говорят, это все. А вот вам пример блаженной Матроны Московской. И кто ее учил-то? Кто ее учил-то? Ну что мы ответим? Бросить надо тогда покаяние? Надо бросить борьбу со страстями? Надо дальше продолжать жить в смертных грехах и ждать, просить и ждать, когда Господь раз, и вот такой дар вот нам этот даст. Вот как у блаженной Матроны Московской. Дар молитвы, дар глубокого внутреннего богообщения, дар прозрения. Слепая, а видела, видела реально, что там и как там будут строить внешний образ и так далее. И пророчествовала. И по ее молитвам и чудеса совершались. Ну да как дар-то? Как она стяжала этот дар? Она ведь его не стяжала, да? Она его не стяжала. Она родилась такая. А для того, чтобы этот дар она удержала в себе, она какой родилась-то? Вот особый промысел Божий. Вот мы говорим, мы хотим, как вот другие святые. Вот без борьбы, без слез, без покаяния, без креста. Вот так раз сразу и дар. Ну тогда вот, знаете, надо вот что-то такое, как она. Слепая, калека, ножки у нее с детских лет не работали, а потом и вообще засохли. На кроватке все время сидящая. Ее даже представители власти приходили, хотели забрать, да? Вот такая завелась там, народу о Боге говорит. Пришли, посмотрели и говорят, забирать-то некого. Некого забирать, куда ее такую заберешь? Убить сразу вроде как невозможно. А тащить ее куда-то там на руках, никакого смысла нет, а бросили и все. То есть Господь дает такие дары отдельным личностям в истории человечества с определенной целью. А цель особенная. Вот тогда, когда вера уже почти умерла, когда те, кому положено веру проповедовать, сами все разбежались и заклеили себе рты, и уже говорят то, чего не должны были говорить, и противоположные говорят, а как сохранить веру в народе? Тогда надо, чтобы вера замерла, что ли? Совсем Господь этого не может попустить. И вот Господь тогда ставит среди людей одного какого-то представителя своего, чтобы совсем-то уж не забыли бы о Боге-то, о Христе. Вот такого калеку. И дает этому калеке от самого начала, от самого рождения или зачатия особые дары благодать. И этот человек, вот такой калека немощный, кусок какой-то телесный, проповедует веру. И такого не забирают даже, не нужен никому. Вот какой особый Божий промысел. Но мы же не должны себя заводить на этот путь каких-то особенностей, нестандартов. У нас святитель Игнатий говорит, у нас свой стандартный путь, тот, который проповедан святыми отцами. Собственно говоря, тот путь, который он изложил в своих творениях. Он об этом как раз и писал. Вот стандарт, по которому, говорит, мы должны идти. И не нужно ставить себя какими-то особенными личностями, представлять, что мы можем без борьбы, без покаяния, какие-то особенные дары благодати заиметь. Вот когда человек без всякой борьбы, живя почти обыкновенной жизнью или только начав путь покаяния, вдруг стяжал какие-то особые дары, вот тут как раз надо усомниться. Вот здесь как раз это может быть от прелести все. Поэтому тот стандартный путь, который описан у святителя Игнатия, вот он нам как раз подходит. Вот дальше святитель Игнатий объясняет. Навиваются эти ощущения, вот эти новые, необычные ощущения, которых человек не испытывал раньше. Может быть, хотел их иметь, может быть, пытался это делать, но оно не получалось. Оно как бы скомкано было, все исковеркано. И так навиваются эти ощущения, насаждаются в душу человека из души Христа. Как сказал он, «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот эти слова же мы тоже ведь знаем по памяти хорошо, да? «Научитесь от меня». Вот как учиться? Его нет сейчас рядом. Евангелие читать не понимаем. Он изложил, как мы должны жить в заповедях своих. Заповедей боимся, не знаем, не понимаем. Начинаем применять, все там перековеркаем, все переломаем. Как научиться от него? То есть он может научить нас самым особенным образом, как другой, никто научить нас не может изнутри нас. Господь может научить нас изнутри нас, если мы будем принимать, употребим это слово достойно, то есть не в осуждение себе, будем принимать Христа в таинстве святого причащения. Если Он войдет, дадим Ему возможность войти не просто тем, что рот открыли, а тем, что душу приготовили к принятию Христа. Вот тогда, войдя в человека, изнутри он реально начинает действовать. И вот здесь как раз и научает нас. Вот он как бы нам показывает, вот так надо реагировать. Вот такая должна быть реакция вот на это дело, вот на такую ситуацию. Так, как сейчас реагирует душа. Не так, как всегда. Не так, как раньше она по страстям душа реагировала, а по-новому. И именно так, как Господь хочет, как Он в заповедях своих изложил, как Он сам поступал, делал здесь, находясь в своем теле на земле, как святые, последователи Его делали. Вот дальше объяснение этих слов. «Научитесь не от ангела, не от человека, не из книги, научитесь от Меня, говорит святой Иоанн Лествичник». Вот объяснение святого. То есть не откуда-то извне научитесь, научитесь от Меня. Вот так могли писать, конечно, кто? Ну, конечно, святые, да? Вот которые знали это действие, они его спокойно описывали, как оно внутри научает-то Господь человека. Потому что надо быть уверенными на 100%, что Господь вот этого святого Иоанна Лествичника вот так именно научал изнутри, когда он принимал Христа в себя в таинстве святого причащения. «От моего усвоения вам», вот дальше он поясняет, святой Иоанн Лествичник, «то есть научитесь от моего усвоения вам, от моего сияния и действия в вас, что я кроток и смирен сердцем, и помыслом, и образом мыслей, и обретете упокоение от внутренней борьбы, облегчение души вашей от тягости и смущения, причиняемых ей помышлениями, приносимыми из области падших духов». Вот святые нам говорят о помыслах и о внутренних действиях чувств. То есть они эти тонкие вещи знали, наблюдали. Они жили, контролируя это все в себе изнутри. Когда оно вдруг поднимается там по особому какому-то попущению Божьему, или у нас это при каких-то духовных ошибках, и начинает нагло воздействовать на ум и на сердце. Наглые помыслы, без остановки, когда прет вот эта буря, вот этот поток, и человек только встряхивает головой и ужасается, думает, откуда все, что опять поднялось. Если некоторое время это в человеке уже притихало, и человек уже знал, как это так жить, уже по-новому, по-другому, и вдруг оно всколыхнется снова, тогда, конечно, такое заметит, что что-то опять сломалось, что-то опять изменилось, опять страсти подняли, как змеи, свою голову, опять начали жалить там изнутри, и каждая вот эта вот змея, она в свою страсть просто тянет, и конца этому нет. Значит, что-то случилось. Для такого человека уже очень легко сделать вывод, чем, Господи, чем я Тебя оскорбил? Чем я опять оттолкнул Твою благодать? Почему эта дрянь опять внутри меня поднялась? Такой начинает стучать и стучать к Богу. Господи, открой! Я, если увижу этот грех, буду знать его, я покаюсь немедленно. Я исправлю то, что я сделал неправильно. Потому что такому человеку уже невыносимо вот это, то, что было всегда, потом проходило на некоторое время действием благодати, а потом снова вернулось. Вот нам хуже намного, нам намного сложнее. Мы жили в том и живем в том, продолжаем. Мы теоретически читаем, как это действие благодати в таинстве святого причастия. Вот и дух мирный, и кротость, и смирение, и способность терпеть, и способность прощать, и отвращение ко всему греховному, к страстному, и влечение к духовному, к вечному. Если это есть у нас, если мы это испытывали, то оно понятно нам. Если нет, то хотя бы будем понимать, что вот оно так должно быть. Так вот учит нас Господь и отцы учат так. Оно так должно быть. Если оно так не происходит, мы чем-то препятствуем Христу. До сих пор чем-то препятствуем благодати входить в наше сердце. И изнутри нас Христос не может научить нас. Вот оно, препятствие главное. Тут и смертные грехи, и страсти наши одновременно. Многие современные христиане смертными грехами перестали грешить. Сохраняют внутри какие-то привязанности. Вот эти свои страстные привязанности сохраняют, и грехом их считать до сих пор не могут. Не могут, оправдывают их. Ну, мы сами себя можем обманывать много лет, но Господа Иисуса Христа мы же не можем обмануть. Он же видит, что у нас есть привязанность к этим вот вещам, к некоторым проявлениям вот этих страстей. Ну вот какие-то из этих грехов, но мы сохранили. Сохранили и грехами их не считаем, делаем их, любим их, любим их. Но мы не можем одновременно любить Христа и Велиара. Вот в этих греховных проявлениях, которые мы грехами не считаем, Велиар присутствует, любовь к нему, к Велиару. А Господь хотел бы, чтобы мы его отвергли. И он не может навязать себя. Просто Христос не может навязать себя нам. Не может. И поэтому мы не даем ему научить нас изнутри нас. Он не может войти в наше сердце и действовать там. Вот в этом одна единственная и последняя наша трагедия. И когда благодать еще есть, вот современные критики говорят, вы тут в этой вашей МП такой-сякой розеткой, у вас уже вы еретики, вы ереси причащаетесь из чаши вместе с вашим там тем, не буду называть, как они вот это все произносят. Вы чего там делаете? Говорит, бегите все оттуда. Куда? Куда побежали? Мы говорим, есть благодать. Да нет у вас благодати. Мы говорим, да есть благодать. Чем докажете? А вот тем, что в таинстве святого причащения благодать вот так действует в людях. И люди это подтверждают, как Христос изнутри этих людей научает их тому, какой он есть сам. Вот эти тонкие наблюдения, конечно, я понимаю, что мы не можем этим доказать им. Он говорит, может, это ваши фантазии. Ну, можно все списать на выдумки, на фантазии и так далее, и остаться на уровне своих теоретических рассуждений. Ну, пожалуйста, хотите так, ну, можете так руководствоваться. Но мы-то по-другому, мы-то на практике это видим. И когда мы это видим на практике, нас же уже не обманешь. Хоть как у нас там камни кидаете, оскорбляете, мы говорим, что благодать есть. Она вот так проявляется в таинствах. Вот так Христос изнутри научает современных христиан. Научает, как себя надо вести, как себя надо, как чувствовать надо, какие мысли должны быть у человека в тех стандартных ситуациях, в которых человек раньше грешил, а теперь он не хочет грешить, и есть сила не грешить. Это откуда берется? Это не стишки писать с бодуна. Это уже то действительное христианское. Научитесь от меня и станьте кроткими и смиренными, как я, и обретете покой душам вашим. Таково действие святых тайн. Они, действуя на нас, вместе действуют на невидимых и неусыпных врагов наших, на демонов. Вот еще интересная мысль, которую святитель Игнатий здесь излагает. Итак, вот святые тайны Христовы не только на нас действуют, не только на нашу душу и на наше тело. Они действуют и на невидимых и неусыпных врагов наших, на демонов действуют, ограждая от них свой сосуд человека, достойно вмещающего их в себя». Вот святитель Игнатий, употребляя здесь слово «достойно», по-другому скажем, не в осуждении себе, достойно, то есть подготовив себя по мере сил, достойно. Ну, то есть не отвергая хотя бы благодати, не препятствуя вот этими вот своими бедами, не препятствуя благодати входить в нас. Почему они боятся? Подобно тому, как волки боятся огня. Вот если человек оказался в лесу, и волки его окружили, то они его раздерут. Сомнений никаких нет, если у него нет никакого оружия. Но если у такого человека есть огонь, и он стоит возле костра, волки не могут приблизиться к такому человеку. Причина какая? Они каким-то внутренним, так сказать, рефлексным, что ли, действием, они боятся огня. Потому что если огонь прикоснется к их шерсти, то он весь вспыхнет, весь загорит. У них есть страх огня. Поэтому если человек стоит у костра, то волк не может приблизиться и задрать человека. А вот если костер потухает, и они ждут, говорят, они ждут, они не уходят, они ждут. Если костер потухает, и уже огня нет, то они вот в этот момент уже могут напасть. Вот подобным образом действуют и святые Христовы тайны в человеке. Значит, если человек принял по возможности достойно, как говорит святитель Игнатий, то это огонь поедающий. И злые духи боятся этого огня, как волки, алчные, лютые волки. Но если мы сами угасим этот огонь, не будем его возгревать все время в себе, они перестают бояться. Они начинают нагло действовать, нагло, хитро действуют. Но здесь они уже употребляют не просто ту алчность волчью, как волк, как зверь, а очень хитро, очень тонко, изощренно начинают работать, как маньяки. Вот здесь они уже отличаются от прямых звериных качеств волка, как маньяки. Изощренно, очень тонко, очень хитро и нагло, постепенно втягивая из одного, второе, третье, вплоть до смертных грехов. вот таким более свойственным. Пища по наружности вещественная, приемлемая устами, это все свидетель Игнатий говорит о святых Христовых тайнах, действует против духов, оковывает их как бы цепями, вот как бы некоторым таким страхом. Цепями действительно оковываются страсти. Вот христиане, которые причащаются так правильно, готовятся к этому, борьбу ведут, страсти как будто бы связываются. Вот это вот подтверждение многих и многих людей, с которыми я знаком. Страсти как будто бы связываются. Они перестают так нагло насиловать человека. Перестают. Они не могут больше управлять нагло человеком. При более тонком наблюдении действительно обнаруживается. Предложение есть. Предложение есть на обычную традиционную реакцию на какое-то событие, греховную реакцию. Но отвержение вот этого предложения также точно есть. И сила, какая-то сила, не дает этой дряни взять верх, помрачить ум, поработить душу, заставить ее согрешить. Вот реальное действие святых Христовых тайн.